Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 3 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня в форме круглого стола. Мы будем обсуждать сегодняшние цифры, которые принес нам Росстат. А он посчитал, что для жизни российской семье нужно минимум 58 500 рублей. Как это все считается? Что такое нужно минимум или нужно максимум? Сколько надо зарабатывать? Сколько, каковы доходы? Как считаются траты? Все это будем обсуждать здесь. Аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев. Алексей Львович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Доктор экономических наук Сергей Смирнов. Сергей Николаевич, добрый вечер.
Всем здравствуйте.
Михаил Черныш, первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН и вице-президент Российского общества социологов. Михаил Федорович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте с вас как раз начнем, потому что это же статистика. Росстат посчитал, что для жизни российской семьи нужно минимум 58 500 рублей. Как это понимать?
Дело в том, что Росстат проводит свои собственные исследования. Одно из таких исследований – это так называемый 60-тысячник. Опрашивается 60 тысяч домохозяйств по всей России. На основании этого опроса делается вывод, подводятся итоги по поводу доходов и расходов российских семей. Вот так примерно это делается.
То есть это цифра, которая получена путем подсчета средней по больнице, температуры. Люди говорят, подсчитывается средней, и вот получается.
И кроме того, там есть еще такой вопрос, который звучит следующим образом. Сколько бы они хотели получать для того, чтобы их жизнь была более-менее приемлемой? Вот этот вопрос, который они задают, и лежит в основе тех выводов, которые...
58 500 – это мечта, по сути.
Средняя мечта.
Понятно. Еще один вопрос к вам в начале разговора, потому что уже были, вы, наверное, слышали вопросы на эту тему у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он говорит, не понимаю, откуда у Росстата информация о том, что гражданам России не хватает денег на обувь. И почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры?
Вот оттуда же и цифры эти идут, из этого же исследования. Имеется в виду, конечно, возможность людей покупать обувь каждый год, а не... Ну, просто россияне зачастую носят одну и ту же пару обуви несколько лет, вот и все, вот и весь секрет. Отсюда они затрудняются приобретать новую пару обуви каждый год.
Можно сказать, правильно говорить, как сегодня в СМИ-то пишут, треть российских семей оказались без денег на обувь. Можно так трактовать цифры, которые сегодня опубликовал Росстат?
Просто, мне кажется, треть российских семей экономит, в том числе и на обуви.
Хорошо, это Михаил Черныш, Сергей Смирнов, доктор экономических наук. Сергей Николаевич, 58 500, что это говорит о нас?
Ни о чем. Я бы сказал, это говорит ни о чем. Потому что в тех обследованиях по социально-демографическим проблемам, которые проводит Росстат, кстати, господину Пескову следовало бы знать, что еще в 2011 году Дмитрий Анатольевич Медведев подписал, значит, я не помню, было это распоряжение или постановление правительства о проведении целого комплекса этих обследований. Одним из них является комплексное обследование условий жизни населения. И в том числе там есть эти вопросы. Они, кстати, опросные листы во многих случаях повторяют или, точнее, синхронизированы с теми обследованиями, которые проводят наши европейские партнеры, тот же самый Евростат и так далее. И вот эти вопросы про обувь, сейчас перейдем к деньгам, да, они взялись оттуда. Там не только обувь, там Михаил Федорович не даст соврать и про потребление, про возможности потребления мяса, а можете ли вы себе позволить. Там и про ваш отдых, а можете ли вы себе позволить, вот, скажем, поездку. Там и про другие душевные мероприятия, скажем, а можете ли вы отметить свой день рождения, принять друзей у себя. Вот оттуда все это взялось. Что касается средней, меня что здесь напрягает? 58,5 тысяч – это вот все-все-все семьи. Это вот Михаил Федорович, это вы, Алексей, это вы, Юрий, да, это я, ваш покорный слуга, да? А семьи-то, они очень разные, на самом деле, и там была некая дифференциация. Вот пенсионерам, оказывается, всего-то и нужно 38 тысяч.
Сергей Николаевич, да? Не все семьи.
Ну, не, а, ну не все, да, согласен.
38 это на двоих,
имеется. 38 на двоих, да, согласен. Да, пенсионеры на двоих 38 тысяч.
Есть но, семьи, которых, в которые они не ходят.
Да, в которые они не ходят, это верхние, там, самый-самый верхний, даже не децель.
Это важно.
Это важно.
Самых богатых они не опрашивают.
Не опрашивают.
Не опрашивают, среднюю температуру это не влияет.
Это абсолютно правильно. Они их не пускают, да, на свои коттеджи и так далее. Но я немножко о другом. Я о том, что они посчитали по типам семей. Но эти данные, я готов согласиться, что они вполне репрезентативны, но сравните, так сказать, потребности в Дагестане, условно, никого не хочу обижать, и в Москве в той же самой, да, или в Чукотском автономном округе, и когда нам говорят, вот вы правильно сказали, средние по больнице, а, собственно говоря, по регионам при выборке 60 тысяч домохозяйств эти данные в разрезе субъектов не репрезентативны, а это, на мой взгляд, действительно очень важно.
Тогда еще один вопрос, а можно как-то уже не исследуя среднюю температуру по больнице доходов, выясните, а сколько правда семье? Ну, во-первых, понять, что такое российская семья, и сколько ей надо денег для того, чтобы прожить нормально?
Ну, вы знаете, вот эта семья, опять же, нету, вот вы правильно, Михаил Федорович, сказали про дифференциацию доходов, да, потому что вот эти 58,5 тысяч туда входят те, у которых решены все абсолютно социально-бытовые проблемы, и те входят, у кого нет крыши над головой, кто сейчас имеет ипотеку или должен платить за съемное жилье. Абсолютно разные вещи и абсолютно разные потребности. Поэтому, мне кажется, тут очень много недостатков вот в этом обследовании именно с точки зрения охвата и репрезентативности.
Сергей Спасибо. Смирнов, доктор экономических наук, Алексей Коренев, аналитик группы компании «Финам». А вам тут наш слушатель 542-й вопрос задает. А если Росстат будет независимым, 58 тысяч в какую цифру превратятся?
Ну, очень хорошие мечты, чтобы Росстат был независимым. Все мы, да, обсуждаем сейчас горячо то, что Росстат сменили руководство и перевели под крыло ведомства, которое, собственно, сильно заинтересовано в хороших цифрах. Не знаю, потому что, опять же, вопрос методологии подсчетов. Вот те 60 тысяч, как правильно говорят коллеги, они не репрезентативны. Объективных методик, которые позволили бы оценить расходы, просто исходя, допустим, из совокупной выплаченной зарплаты, поделив ее на всех людей, ни о чем не скажет, потому что в России очень велика доля самозанятых и очень велика доля серого сектора зарплатного, поэтому учесть, собственно, реальные доходы россиян, ну, практически нереально, это уже не первый раз мы с этим сталкиваемся, что в России, собственно, доля самозанятых растет стремительно, а уж количество получающих зарплату или часть зарплаты в конверте и, естественно, не попадающих в официальную статистику, она очень велика, поэтому методика, которые позволили бы подвести эти цифры вот абсолютно объективно посчитать, их просто не существует.
Это, напомню, Алексей Коренев, аналитик группы компании «Финам», Михаил Черныш, вице-президент Российского общества социологов. И я хочу вас спросить по поводу того, ведь только что Алексей Коренев сказал, что мы же не знаем, они же в конвертах получают. Они правду говорят социологам, когда отвечают? Вот говорят, что наши люди не договаривают насчет денег.
Ну, вообще-то Росстат измеряет и это тоже. На самом деле они...
Да можно реально они просчитать, замеряют, как я вру?
Они замеряют еще не только доходы, но и расходы. И поэтому разницу, когда они считают разницу между доходами и расходами, получается некая маржа, которую они рассматривают как некую, как некий серый доход, который получают семьи. То есть у них есть и такая методика. Они рассчитывают некоторую серую зарплату или серый доход, который получают люди. А что касается социологов, могут ли социологи рассчитывать некоторые показатели дохода? Да, конечно, могут. Но дело в том, что социологи делают это несколько иначе, чем Росстат. Социологи делают это комплексным образом, на основании не одного, а нескольких вопросов, которые они потом совмещают между собой. И одним из таких вопросов является вопрос о том, а как вы, собственно говоря, живете? Сводите ли вы концы с концами? Что вы можете купить? Можете ли вы купить, например, холодильник или стиральную машину без особых затруднений? Если можете, это один уровень жизни.
То есть это попытка вывести того, кто отвечает на вопросы, на чистую воду?
Но
поймать на противоречие.
Мы не пытаемся обвинить наших респондентов во лжи. Мы просто стараемся получить максимально достоверную информацию, в том числе и посредством описания потребительского поведения. Вот человек говорит, я могу купить стиральную машину, вот она сломалась, я пошел и ее купил. Это один уровень жизни. Я могу купить себе автомобиль. например, пошел и купил его, не беря кредит. Это другой уровень жизни. И если мы потом... А другой человек говорит, а у меня не хватает денег на еду и на одежду. И таких, кстати говоря, в России довольно много.
Но они не прибедняются?
Около 20%. Как правило, нет, потому что есть возможность сопоставить их ответы с другими показателями, потому что мы тоже замеряем и доходы, и расходы, и потребительское поведение, и то, что они купили вчера, и то, что они купили в прошлый месяц или в прошлый год. Все это складывается вместе, и мы получаем более-менее достоверную информацию.
В свое время, по-моему, это популярно было лет 7 назад, была такая фраза «Вы нас себе не представляете». Но тогда это было обращение одних к другим. А мы сами про себя можем сказать, мы сами себя себе представляем. Сергей Смирнов.
Ну, конечно, да, на мой взгляд, да. Вот, конечно, есть некая аберрация, да, знаний при общении с социологами или с учетчиками Росстата, которые проводят эти опросы. Кстати, в защиту Росстата я должен сказать, что в их опросниках по этим комплексным обследованиям социально-демографическим проблемам там есть вопросы, есть ли у вас, скажем, плазменная панель, да, вот в доме, да, то есть инфраструктура домохозяйств и что они могут себе позволить, там опросы есть. И главное, нужно сказать, что Росстат, ну, вот во всяком случае при Александре Евгеньевиче Суринове, он был достаточно открытым ведомством, и достаточно много данных, вплоть до микроданных обследований, у них размещались на сайте, да, и вы там, владея соответствующим статистическим аппаратом и пакетами, и СПСС тот же самый, вы могли с этим работать и получать довольно любопытные на самом деле данные. Но я, наверное, немножко о другом. Потому что, когда нам задают вопрос напрямую, есть у вас автомобиль, или там плазменные панели, или что-то еще, да, мы отвечаем, ну, конечно, наверное, да, если мы не хотим чего-то утаить. Что касается всего прочего, то это уже область очень зыбкая, сколько вам нужно денег, вот, да, наверное, Росстат может как-то насчитать, но даже если мой добрый знакомый коллега Михаил Федорович придет ко мне с социологическим опросом и спросит, Сергей Николаевич, а вот сколько ты хочешь, да? Я вряд ли ему смогу это ответить. Ну вот, и не потому, что я его не уважаю или не хочу отвечать, потому что я не могу это сам оценить.
Чем понимаете? Больше, тем лучше.
Да,
ну, нет, не Сергей Николаевич, так. Вы ответите, наверняка ответите. Ну, вы скажете, я хочу иметь, ну, на 50 тысяч рублей больше. Но, как правило, у наших людей не хватает, я не скажу фантазии, а все-таки они все находятся в определенном нормативном порядке, который задан той средой, в которой они обитают. И они говорят, хочу вот иметь на 20 тысяч больше, хочу на 30 тысяч больше, но дальше их фантазии не идет.
Мне много не надо, это примерно так.
Спасибо, Михаил Федорович.
Так, Сергей Смирнов уже готов разговаривать на эти темы с Михаилом Чернышом. Алексей Коренев, по поводу того, как можно вообще в принципе изучать этот вопрос, тут один за другим наши слушатели пишут, что нам свойственно прибедняться. И если мы так себя подаем, то, соответственно, и простроить что-то в этом обществе сложно.
Прибедняться, я бы не сказал, что свойственно прибедняться. Вот только что обсуждали, да, что когда спрашивают людей, сколько вам нужно, и они говорят, ну еще 10-15 тысяч будет достаточно. Это не потому, что человек прибедняется или он как бы... Вот,
или фантазии не хватает.
Да нет, ну, может быть, фантазии не хватает. Дело в другом. Вот он оценивает свои сегодняшние проблемы, исходя из того, вот что ему на сегодняшний день не хватало. И вот ему не хватало этих 15 тысяч. Его предел, собственно, фантазии, он простирается на эти 15 тысяч. Если ему дать эти 15 тысяч, возможно, он запросит еще 20. Мы не знаем. Но, собственно, подход-то такой вот... Я чего-то хотел купить, не смог. Прикинула, была бы у меня зарплата вот на 10 тысяч больше, я бы смог. Соответственно, отвечают так, сколько вам не хватает? 10-15 тысяч.
И на этих данных можно что-то делать с точки зрения прогнозирования роста, изменения, реформирования экономики?
Что касается роста и реформирования экономики, это немножечко другая ситуация, потому что для того, чтобы экономика росла, нужно в корне менять, в общем-то, ну, общеизвестная вещь, да, собственно, структуру экономики, реформы, и очень сильно стимулировать потребительский спрос. А при таком низком уровне доходов потребительский спрос стимулировать, ну, нереально. Люди...
При таком низком уровне доходов? То есть это так называется?
Ну... Люди не могут себе позволить остро необходимые вещи. И возвращаясь к той же самой обуви, да, если человек покупает обувь два раза в году, соответственно, производитель будет производить обувь столько, сколько...
В два раза больше.
В два раза больше. А, и в конце концов это повлияет и на темпы развития экономики. Если человек вынужден экономить и 5 лет ходить в одних ботинках, то обувные фабрики будут еле-еле существовать. Я утрированно говорю, но это действительно так. То есть потребительский спрос, он во многом определяет, собственно, динамику.
Алексей Коренев, аналитик группы компании «Финам». 15 минут назад мы начинали этот разговор с того, что мы попытались развенчать вот эту историю, средняя температура по больнице, ну и так далее. А теперь мы возвращаемся к этому разговору, и вот почему. Низкий уровень доходов, сказали вы. И главный вопрос, как вы понимаете, ради которого мы и пригласили вас сюда, в эту студию, мы бедные или мы не бедные? На этот вопрос есть ответ? Михаил Черныш.
Мы очень разные. Есть такие люди, которые очень-очень не бедные.
А мы их отсекаем.
Как это отсекаем?
Ну, уже... для того, чтобы понять, а в целом-то как? Как правильно?
А в целом, значит, они в целое не входят, надо так понимать. А, ну, а если мы возьмем всех остальных, то там тоже есть некоторая разносортица. Ну, во-первых, есть процентов 12 людей, которые, ну, с материальной точки зрения, более-менее успешны. Есть люди, которых мы называем околобедными, которые там ни то, ни сё. Которые не средний класс, но они не бедные, они сводят концы с концами и все-таки раз в год покупают ботинки. А есть люди, и их довольно много, к сожалению, в нашей стране, их около половины, которых мы с полным основанием можем назвать бедными. А вот те, кого мы называем бедными, они на самом деле нищие. Вот те 12% – это нищие.
И еще один вопрос. Вот это разделение общества, о котором вы говорили сейчас, оно похоже на разделение общества, к примеру, в 70-е годы прошлого века? Это очень позволит сложно, получить ответ очень сложно, на вопрос, очень бедные сложно, мы или нет?
Очень сложно сравнивать. Но по каким-то показателям мы, конечно, существенно съехали по каким-то уровням обеспеченности чего-то. Но по каким-то, ну, в общем, это сложный вопрос, потому что очень разные системы распределения, вот как я скажу. Разные системы распределения делают практически невозможным прямое сравнение.
Понятно, Пастер просто тут пишет, мне на жилье надо 20 миллионов рублей, где их взять зарплаты 700 баксов? Ну, вот чего не хватает человеку. Сергей Смирнов, мы бедные или нет?
Мы разные, я поддержу Михаила Федоровича, безусловно, и надеюсь, что и вы, Алексей, тоже разделите наш
общий тезис. Но вот эта разность, да, по сравнению с разностью в 80-е годы.
Вы знаете, Михаил Федорович предвосхитил мой ответ. Вы знаете, разные системы определения. Можно было работать уборщицей в ЦК или буфетчицей в ЦК
КПСС, кстати, да,
условно, или в Совмине Российской Федерации или СССР, да, или в Госплане, и иметь доступ, да, к вот этим самым благам по государственной фиксированной цене.
Не факт, что это деньги. Да.
Да, не факт, что это деньги, это возможность доступа к товару. А можно было получать там, я не знаю, в академическом институте 300 рублей старший научный сотрудник, опять же, не даст соврать Михаил Федорович, да, и стоять в очередях за луком, помидорами, которые не очевидно, что кончатся. Эти деньги, в общем-то, тебе мало были нужны, и не иметь доступа к нормальным условиям отдыха и так далее и тому подобное. Поэтому сравнивать... очень некорректно. И вот когда наши прокоммунистические какие-то говорят, ах, какую систему развалили, вы меня извините. Абсолютно некорректно, это разные системы координат, да? Поэтому нельзя. Меня всегда, кстати, удивлял Паркинсон, но не который болезнь, да, а который Сирил Норкот, да? Когда у него, на мой взгляд, безумно ошибочный тезис. Вот когда он сравнивал число служащих в Адмиралтействе, да, в Великобритании в конце 18 века и в 20 веке. Ну, извините, объект управления, корабли, насыщенные электроникой, там ля-ля, фа-фа, да, и все прочее. Ну, извините, для этого требуется большее число специалистов, да. Точно так же и к тому, что бедные мы не бедные, и насколько мы провалились по сравнению с 80-ми годами, да. Вот, наверное, так я ответил на этот вопрос.
Сергей Николаевич не даст мне соврать.
Не буду.
Он никогда не дает мне соврать, и в этот раз тоже не даст соврать. А дело в том, что все-таки в советское время трансферов было больше.
Согласен.
Трансферов было больше в разных немонетарных формах. То есть можно было получать там какие-то пайки, можно было получать
дешевые... Можно было получать квартиру.
Квартиры, да, субсидированные... путевки для поездки на юг, в дом отдыха, в пансионат. Все это существовало. Трансферов государственных было. И в этом смысле социальная система Советского Союза, конечно, была сильнее, чем нынешняя, потому что нынешняя, в нынешней ситуации...
Но это социальная система, а не доходы. Вы правильно говорили про систему распределения.
Тогда дальше. 812-й пишет, а это, может быть, Алексей Коренев, вы как-то прокомментируете, а я тут до этого просил сравнивать советское время и нынешнее время, а теперь нам предлагают сравнивать нашу цифру и цифру среднюю по миру, пишет 812-й. Это же просто сравнивать. Берете мировую статистику, например, Организации Объединенных Наций. Это его цифра. Он утверждает, что там средний доход будет $1000. Мы смотрим на средний по России как желаемый, а он меньше, чем $1000. И мы понимаем, что мы бедные.
Ну, это тоже мало о чем говорит, по одной простой причине. Средний доход в разной стране позволяет купить совершенно разное количество материальных или нематериальных благ. Поэтому, скажем так, зарплата в $1000 в США, это, по-моему, вообще, наверное, не существует, а $1000 в Узбекистане – это будет много. Поэтому сравнение абсолютно некорректное. Страны очень разные, они еще более разные, чем мы у себя в стране. И подобное сравнение, оно ни о чем не говорит. Даже такая вещь, как сравнение по паритету покупательной способности, она тоже, в общем-то, не совсем дает представление о реальном положении дела и, скажем так, о реальном достатке граждан в той или иной стране.
Смотрите, значит, вот если внимательно вас, собравшихся здесь слушать, получается, что ну никак нельзя определить, бедные мы или не бедные, богатые мы или не богатые, а хочется определить. Ну, судя, я вот читаю сейчас сообщения, которые приходят от наших слушателей. Один пишет, значит, обуви накупил на 20 лет вперед, и теперь стараюсь не тратиться. Другой пишет, подождите. Вы пытаетесь сравнивать и говорить нельзя. Можно, 12% нищих же в Советском Союзе не было. Но есть желание сравнить разные времена и понять, мы живем лучше, чем прежде.
В Советском Союзе считали нищих? Я вот не помню.
Я тоже не слышал, чтобы там кто-то считал нищих. Считалось, что там не было нищих.
Не было такого социального расслоения.
Это,
и это одна из больших проблем, которые сейчас чаще всего как раз респондентами и озвучиваются как вот одно из неприятных явлений. Потому что правильно говорилось, что в советские времена при всех минусах той системы уровень социальной защищенности был все-таки в чем-то выше. Там, постояв сколько-то лет в очереди на квартиру, ее можно было получить. Сейчас, если у тебя денег нет, ты квартиру просто не купишь. И уровень в доходах...
Секундочку, человек говорит, я хочу купить квартиру за 20 миллионов.
Пусть хочет.
Он мог бы как-то поумерить аппетиты.
Мог бы.
Дареному коню в советское время в зубы не смотрели.
Не смотрели, брали, что дают. Одна из тем, которая очень болезненно воспринимается современными россиянами, и в том числе респондентами при подобных опросах, это колоссальное социальное расслоение. В стране они видят, как живут они, и у них есть возможность видеть, как живут другие. В том числе, как бы, и люди, которые удивлены цифрами Росстата. И понятно, что у россиян это вызывает колоссальное недовольство.
Сергей Николаевич, Виталий спрашивает, вот у нас газ, богатство от природы, а вот такая Канада, по территории поменьше, но они богаче, зарплаты больше. Почему мы не живем богаче канадцев?
Ну, вы знаете, это вопрос... Я не могу на него ответить, да? Тут слишком много причин. Тут и наследие тяжкое советского прошлого, наверное, да? Тут и, в общем-то, наш сравнительно небольшой опыт рыночного реформирования, да? И если есть еще минутка, да, я так понимаю...
Ровно минута и есть.
Есть довольно любопытный сюжет, да? Все мы знаем книгу Томаса Пикетти, да? «Капитал в 21 веке», уже есть «Анти» эта книга, да? И он начал штамповать вот эти самые региональные, собственно говоря, проблемы с расслоением населения. И самое интересное, вот, ну, я абстрагируюсь от методики его расчетов, Китай и Индия, он провел исследования с региональными авторами, и вот что получилось вот к вопросу о расслоении и всем прочем. Значит, что там было? При Неру, да, и при плановой экономике в Китае была сравнительно небольшая дифференциация, и при этом высокий уровень бедности. Ну, мы знаем, Индия и Китай. Как только начались рыночные реформы, спустя некоторое время увеличилось расслоение, и при этом резко снизился уровень бедности. У нас этого, к сожалению, не произошло. Почему не произошло? Это отдельная тема разговора, и я думаю, что тут мы солидарны с Михаилом Федоровичем и Славой Алексеем, да? Вот, мне кажется, что это тоже имеет смысл в дальнейшем обсудить.
Доктор экономических наук Сергей Смирнов, аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев и первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Михаил Черныш. Мы обсуждаем заявление Росстата о том, что для жизни российской семьи теперь нужно минимум 258 500 рублей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 3 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня о том, сколько денег нужно для жизни российской семьи. Росстат посчитал, опираясь на данные, которые, собственно, сами граждане Росстату дали. Они отвечали на вопросы, и вот получилось, что для жизни российской семьи нужно минимум 58 500 рублей. Эту тему обсуждаем с экономистом Сергеем Смирновым, аналитиком группы компании «Финам» Алексеем Кореневым и вице-президентом Российского общества социологом Михаилом Чернышом. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал. Да, я прошу вас еще вот о чем. Несколько человек уже написали, что когда мы обсуждаем вот эти деньги, которые нужны на жизнь, важно очень понять, что у людей это не... Вот плазма есть, но это не купленная плазма, а плазма, которую взяли в кредит. Это что-то меняет? Кто готов прокомментировать?
Я могу прокомментировать.
Михаил Черныш.
С какой-то долей юмора. Я думаю, Сергей Николаевич знает, что мы входим в некий совет, общественный совет при Департаменте социальной защиты города Москвы, и мы знаем, что для пенсионеров было куплено, ну, сколько там, по-моему, 100 тысяч плазменных панелей для пенсионеров, бесплатно раздавали пенсионерам, тем, у кого нет телевизора. Таким образом, пенсионер приобретал бесплатно плазменную панель, и что? Он от этого сразу становился богаче?
Но это
Ну,
в общем, да, ему это как
бы... В конце концов, он может ее продать,
это,
нет?
Это, в общем-то, бюджет в натуральной форме, и не нужно было тратить там 30, 40, 50 тысяч рублей, да? Это как бы все-таки его бюджет.
Но вторые ботинки он все равно купить не может.
Возможно, поэтому, что и да.
Собственно, остался в старых ботинках, но с плазмой. Насколько от этого ему станет
легче? Да, плазма на самом деле ничего не описывает, ничего не характеризует.
Наличие, но такой вопрос плазмы, задается.
Да, и на вкус не сладкое.
Но не дает нам...
Но эту плазму можно конвертировать в рубли, пусть даже не так, не за те деньги, по которым эта плазма продается в магазине.
Может быть, но в любом случае, как бы это все-таки немножко не та статистика, это не имеет отношения к собственному
доходу. Хорошо, а когда говорят о закредитованности населения, я все-таки повторю этот вопрос, а это действительно проблема, когда мы пытаемся оценить?
Давайте я отвечу, потому
что как бы это
тема, которая мне близка. Значит, у нас ситуация с кредитами достаточно сложная, и сложная она в силу следующих обстоятельств. У нас пока еще достаточно низкая финансовая грамотность. И отсутствует институт финансовых консультантов, который, например, на Западе, это вот как домашний доктор. Из-за чего очень многие россияне плохо себе представляют вообще, что такое кредит, как его обслуживать, как оценить свои возможности по возврату денег. При этом по телевизору идет реклама хороших дорогих товаров и реклама банков, которые всегда рассказывают, как легко и быстро получить кредит, но никогда не расскажут, как его сложно вернуть. Из-за этого у нас получается такие перекосы, если сравнивать с тем же самым Западом, на что берется кредит там и на что берется кредит здесь. Там кредит берется на что-то действительно нужное, это образование, это покупка земли, недвижимости и так далее. И, как правило, кредит берется людьми с достаточно хорошим доходом, зачастую просто потому, что кредит выгоднее взять, ну, там процентные ставки мизерные. Иногда, когда что-то нужно срочно, проще взять кредит, хотя человек, в принципе, обеспечен деньгами. У нас кредит очень часто берется из последних сил, зачастую там в микрофинансовых организациях, и, как правило, он берется не на что-то нужное, а на что-то, что будет проедено, прожжено, путевка на юг, iPhone, автомобиль, который не соответствует вашему социальному статусу и вашему заработку и так далее. В результате человек потом попадает в долговую яму, потому что он хронически не может отдать один кредит, берет следующий и так далее. То есть уровень, скажем так, задолженности россиян и жителей Запада, он достаточно близок, но вот структура этой задолженности, она отличается существенно. Наши люди берут кредиты необдуманно, не на то, и плохо понимая, насколько они смогут их обслуживать, справятся ли они с этим.
Это Алексей Коренев, а я не могу не вспомнить. И тут депутаты Государственной Думы, которые стоят на страже граждан Российской Федерации, которые скоро запретят все микрофинансовые организации, которые уже собираются запретить хостелы, потом занимаются апартаментами, которые в каждом случае упоминают о том, что наши граждане недостаточно хорошо информированы о том, что это все такое. Поэтому все это надо запретить. Это правильный путь, Сергей Смирнов?
Я не думаю, что это правильный путь на самом деле. И, Алексей, если можно с вами немножечко поспорить,
конечно,
так все-таки уровень финансовой грамотности все-таки кризис 2008-2009 года кое-кого все-таки научил. И то, что сейчас, действительно, вы правильно сказали, у нас другая структура вот этих выданных потребительских кредитов, но это свидетельствует как раз, вы задавали вопрос, бедные мы или богатые,
конечно,
да? В общем, значительная часть населения действительно бедная, потому что те же самые МФО, да, когда берется на проедание, да, кредит, не потому что они хотят там что-то, да, а им просто нужно купить ту же самую обувь или нужно съесть два раза мясо в неделю, да, или хотя бы один раз мясо.
Многие,
да,
уверены, бывает, что люди как такое раз не на мясо берут, а на новый мобильный телефон.
Ну, вот вы знаете, очень по-разному. Когда вы смотрите там структуру этих кредитов там по 5 тысяч рублей, по 10 тысяч рублей, ну, извините, это все-таки не новый iPhone последней модели, и это не новый автомобиль, согласитесь, да, и это даже не Жигули со свалки, да, наверное,
вот так. В микрофинансовых организациях доля кредитов до зарплаты, это то, что действительно для выживания, она очень велика.
377-й, который как раз пишет, не на айфон и не на машину там берут, а просто чтобы дожить.
Коллеги, да, давайте не забывать.
Но запрещать нельзя, можно только нормативно регулировать. И те же хостелы, как малый бизнес, и те же самые процентные ставки по МФО. Сейчас же введено
ограничение. Но то, что делают депутаты, они ведь тоже не совсем запрещают. Они говорят, что они переводят...
Регулировать, безусловно, надо, чтобы не было вот этой долговой и кабалы, о которой говорил Алексей.
Это Сергей Смирнов.
Николаевич, нет, я просто хотел в пандан тому, что вы говорите, сказать одну вещь, но ни на какой не на айфон. Давайте все-таки понимать, что у нас в значительной степени медицинское обслуживание сейчас платное. Вообще-то заплатить надо за лекарства, заплатить надо врачу, заплатить надо за укол, деньги надо где-то брать. Если здоровье.
Это как раз вариант западного кредитования. Там как раз на здоровье и на образование берут кредиты часто.
Ну, здесь, что называется, это мера отчаяния на самом деле. Потому что у человека в условиях, когда мы декларируем все-таки доступность медицины для каждого гражданина Российской Федерации, и так оно и должно быть по Конституции, в реальности медицина в значительной степени должна оплачиваться самими гражданами.
Виталий, да.
Кстати говоря, вот возвращаясь к этому же вопросу, в той самой статистике Росстата, которую мы обсуждаем, 53% респондентов заявили о том, что не способны справиться с неожиданными тратами, одной из основных которых является как раз проблема со здоровьем. Ну и поломка там бытовой техники. Сломался холодильник, деваться некуда, запасов нету. Это более половины россиян.
Так, опять же, часто в таких случаях говорят, так это вот эти половины россиян, о которых вы говорите, они просто не могут собрать деньги.
Естественно, доходы низкие.
Это доходы низкие или сберегать не умеют, Сергей Николаевич?
Я думаю, что это доходы низкие. Реально,
а как определяется?
По обследованиям, да, те сбережения, и Михаил Федорович об этом говорил, вот про эту цифру, да, про эти 15%, более или менее нормальные вклады, да, в финансово-кредитных учреждениях у нас имеет, ну, максимум 20% населения, да. Когда там тот же Росстат или Сбер информирует, сколько у них вкладчиков, вы посмотрите на эти вклады, да, это действительно какие-то текущие, это пенсионные какие-то вклады и так далее. А вот более или менее серьезные вклады – это максимум 20% населения, что очень коррелирует с этими 15%, о которых говорил Михаил Федорович, которые, в принципе, ну, вот могут себе позволить практически все. Ну, не виллу там на озере Комо, да, чтобы не вспоминать, да, или квартиру в Лондоне, да, но вот то, что они могут купить машину и так далее. Вот, наверное, вот так. Поэтому это все-таки свидетельство бедности.
Теперь еще один вопрос. Да, кстати, давайте, никого не имеем в виду, чтобы никого не оскорблять, но я зачитаю сообщение от 33-го. Можно ли рассматривать нынешнюю ситуацию такими словами? Попали постсоветские папуасы в кабалу к ворам и олигархам.
Ну, почему же папуасы-то...
Да, подберите другие слова. Так человек написал. Поберите. То есть люди были не готовы... их,
значит, ну, начнем,
ну и так далее.
Начнем с того, что, собственно, те, кто действительно современные олигархи, да, это наиболее экономически активные и агрессивные, агрессивные именно в этом плане люди, которые сумели сколотить капитал. Те, кто, скажем так, ну, привыкли просто работать, жить своим трудом, они остались внизу, на дне. И это не потому, что они попали в кабалу, просто вот возможности периода начального накопления капитала, они дали возможность, ну, как бы дали возможность выстрелить некоторые части.
Ну, это про дикость того, что с нами произошло. Это так, действительно? Ну,
на самом деле, мне бы не хотелось, чтобы здесь культивировалось такое чувство самоненависти. Мы папуасы, мы такие, мы сяки.
Нет, мы в дикой ситуации. Я, насколько понимаю, речь идет, у нас дикая ситуация.
У нас ситуация дикая, мы бедные. А знаете, сколько в мире бедных стран? Разве мы одни такие?
Нет, мы были до этого великой страной. Мы не готовы.
Мы великая страна.
Но не богатая.
Но мы не богатая страна. Да, мы не богатая страна, и наше население, в общем-то, никогда не было особенно богатым. И мы должны это тоже признать. Нет, мы не папуасы. Не папуасы, но вот сложилась такая ситуация. Сложилась такая система распределения, которую, конечно, надо менять для того, чтобы хоть что-то у нас изменилось.
Но надо менять систему распределения.
Распределение.
Распределение. Сергей Смирнов.
Ну, не знаю, что Михаил Федорович в данном случае не вполне бы с ним, или, точнее, задал бы ему терминологический вопрос. Что вы подразумеваете, Михаил Федорович, под термином распределения? Вот что вы подразумеваете? Это пересмотр только
приватизации. Ну, некоторые говорят, нефтью надо выдавать.
Условно, да? Ну, вот что вы? Потому что в Советском Союзе это понятно, что есть распределение. А что сейчас
классики, есть распределение? Классики, в теоретической классике существует всего несколько способов выравнивания существующего неравенства. И вы знаете, какие это способы. Укрепление социальных институтов, социально-политических, это первое. Ну, например, профсоюзы в значительной степени способствуют выравниванию неравенства, потому что они отстаивают права работников. Если профсоюзы работают плохо, а у нас они работают плохо, поэтому, естественно, нет, работники...
Наши профсоюзы как раз распределять и умеют.
Нет, они распределяют внутри своего узкого круга...
Они своего рода коллективный олигарх, на самом деле.
Да, да, да. Но они очень плохо защищают права трудящихся, скажем так. И это их задача. Одна из их задач заключается в том, чтобы заботиться о том, чтобы зарплаты не были предельно низкими. А второй способ – это государственные трансферы. Вы тоже не дадите мне здесь соврать. Государственный трансфер. А что такое государственный трансфер? Как осуществлять трансфер и из каких средств это делать? Вот здесь как раз возникает вопрос, вводить прогрессивное налогообложение или нет. Вот Сергей Николаевич, я знаю, будет против прогрессивного налогообложения.
Тут, пока вы начали говорить об этом, люди уже написали. Вы имеете в виду как раз прогрессивную систему налогообложения? Вас вычислили. Сергей Смирнов, прошу вас.
Вот в данном случае мы не будем ссориться с Михаилом Федоровичем.
А мы никогда не ссоримся.
Никогда мы, да. Вот, но спорим. Вот, я считаю, что это на самом деле, тут я разделяю позицию, достаточно сложно администрировать этот налог, во-первых. И все-таки я считаю, что если уж говорить о выравнивании за счет налоговой системы, вот, ну, есть же такой механизм, скажем, вы покупаете там какой-то автомобиль 300 лошадиных сил, да, или сколько-то больше, ну, введите вы в цену, ну, как бы некий эквивалент этого прогрессивного подоходного налога. Можно же определить перечень продукции, да, ну, я не знаю, яхты, самолеты и так далее.
Товары вот, для богатых, которые товары будут для стоить по-особенному.
Сделайте вот эту категорию, и это будет гораздо проще и взимать, и меньший аппарат требуется, и все прочее. Мне кажется, я не говорю, что это идеальное решение, но тем не менее...
Иными словами, получается, не налог на доход, а фактически налог,
на потребление.
Ну, как альтернатива может быть. На самом деле, те страны, где есть прогрессивный налог, собственно, на доход...
А он здесь везде.
Да, он есть везде. Более того, я бы еще поставил под вопрос нашу нелинейную шкалу отчислений в пенсионный фонд.
Чем больше зарабатываешь, тем меньше. Платят те, кто зарабатывает больше.
Да, вот. Уже считали специалисты, что если только ее сделать плоской, уже можно было бы поднять пенсии сразу на пару тысяч рублей, без вопросов. Вот. Ну, не знаю, насколько корректные подсчеты, тем не менее. На мой взгляд, по-моему, идеальный вариант все-таки комбинированный, и ввести и, вот как бы я сделал, да, и прогрессивную систему налогообложения, и обложение налогом потребления и, собственно, хороший контроль за потреблением. Потому что если человек покупает что-то, что намного превосходит его
квартиру годовой... за 20 миллионов, на которую купит один из наших слушателей.
Да, есть вам эти 20 миллионов.
Тем не менее, попробуйте в тех же самых, не знаю, Соединенных Штатах купить что-то, что превышает ваш годовой доход. Вами заинтересуются фискальные органы.
Собственно, так вычисляли шпионов.
Да. Поэтому...
Элдридж Джеймс на этом погорел.
Но есть один маленький момент, кстати, Алексей, да. Просто уточнить насчет прогрессивной шкалы или, ну, назовем условно вульгарно так, в пенсионный фонд, да? На самом деле богатые тоже плачут. Вы же знаете, что сверх определенной суммы, если мы вдруг зарабатываем, я не помню, сколько там, 1 200 000, что ли,
миллион,
в год, или 1 100 000, да?
85 тысяч в месяц получается.
Там. Да, 85 тысяч в месяц. То дальше с вас взимают по 10%, но при этом эти 10% не отражаются на вашем индивидуальном пенсионном счете. Они идут в общий котел, они пополняют, и при назначении вам будущей пенсии они не учтены ни в баллах там,
нет, ну, как образом. Известно, государственная есть, пенсия вот здесь, для богатых, вот если они не депутаты вот здесь, и не чиновники, она, в общем...
Она по другим принципам там, на самом деле.
Вот именно. А так-то, в принципе, если ты богатый и много платил, ты не получишь большую пенсию. Да. Смотрите, значит, Марк пишет. Обидно, что за 20 с лишним лет наша страна, вот это внимание, тут формулировки важны, наша страна ничего не может сделать для своего народа. Дальше он пишет, может быть, это судьба нашей страны, и государство ни при чем, народ у нас все равно будет нищим, Михаил Черныш.
Ну,
страна ничего для народа не сделает.
Это какие-то высокие слова, судьба, страна. Знаете, давайте все-таки опустимся на землю и порассуждаем в тех категориях, которые нам доступны и которые, собственно, характеризуют нынешнюю ситуацию. Во-первых, нет ничего вечного под луной. Во-первых, мы не можем сказать, что есть страны, обреченные на то, чтобы быть бедными. Таких стран нет, давайте сразу примем это как данность.
Тогда почему мы до сих пор бедные?
Здесь очень много причин. Сергей Николаевич прав абсолютно, и я с ним согласен. Причин очень много, и здесь есть и то, что происходило в советское время, здесь и то, что происходило в постсоветское время, и та система, которая складывалась на этапе ломки. Могло пойти и так, и эдак, кстати говоря. А пошло вот так, вот, как пошло сейчас. Поэтому оказалось, что эта система не очень эффективна с точки зрения развития и с точки зрения повышения стандартов жизни. Вот, собственно говоря, значит, надо что-то с этой системой делать, надо ее менять для того, чтобы стандарты жизни росли. Вот и все.
Но ведь, судя по нашим слушателям, и рецепты есть. Вот, например, 162-й пишет, смотрите. Пишет 162-й, напомню, времени не так много прошло, но вот так пишет человек. При Примакове был экономический рост. Люди покупали машины, строили дома, рожали детей. Может быть, надо сделать как при Примакове?
Позвольте, Примаков сколько у нас был?
Несколько месяцев.
Несколько месяцев. Насчет подъема автомобильного рынка, это началось гораздо позже. Это началось с 2001-2002 года, когда пошли в рост цены на нефть. Не ранее началось. И вот это обрастание нами квартирами, ну, те, кто мог, да, дачами, участками, коттеджами, это все нулевые годы, на самом деле, когда действительно реальные денежные доходы росли, ну, кроме доходов пенсионеров. Это отдельная песня, да? Вот, но, в принципе, это началось и продолжилось именно тогда. Я помню эти самые из «Коммерсанта», да, вот эти замечательные графики по автомобильному парку, да, это просто рост по экспоненте, на самом деле.
Ну, там месяцами люди в очереди стояли. Да,
они стояли, пошли тогда, кстати, вот с вами соглашусь, Алексей, тогда пошли кредиты на автомобили, действительно, достаточно долгосрочные, там, 2-3-летние, тогда у нас появился нормальный автомобильный рынок, да, когда люди покупали не только из текущих доходов, но в кредит, да, вот тогда все это началось, тогда сформировался нормальный, на мой взгляд, потребительский рынок. Не то, что был там в 90-е, да, а то, что случилось в нулевые.
Но это же просто нефть дорогая.
Да, согласен. После того, как начались проблемы с нефтью, да, сразу... резкий спад, да? Ну, вы вспомните автомобильные салоны Москвы в конце 2008-го, начале 2009-го года. Я прекрасно помню пустые столы менеджеров. Ну, я просто обслуживал машину, да? Вот. Потом, когда преодолели тот кризис, восстановились более или менее до 2014 года доходы населения, в принципе, все вышло на это плато. Дальше уже другие проблемы, другой этап нашей экономической
истории. Хорошо, значит, нет рецепта Примакова, а какой-то рецепт есть?
Вы знаете,
или просто надо, чтобы дорогая нефть.
Государство все-таки чего-то, но делает. Вспомните, вот эти 5 квадратных метров, давайте не будем смеяться, которые выводятся из-под налогообложения, да, налог на недвижимость у семей с детьми, да, то ли у многодетных, то ли просто у семей с детьми, да, мелочь. Но, на мой взгляд, вот эта мелочь, она должна существовать. Другое дело, что их должно быть, я согласен с Михаилом Федоровичем, гораздо больше этих мелочей. А это тоже своего рода трансфер. Вот то, что они не доплачивают, да, платим мы, те, у кого этих льгот на самом деле нет. Вот мне кажется, что так. Другое дело, что, конечно, в этом смысле, Михаил Федорович согласен, роль государства должна быть больше.
Сергей Смирнов, Алексей Коренев, рецепт есть?
Ну, рецепт, вот, во-первых, я присоединюсь к коллегам. Это что касается социального блока, то он должен быть существенно доработан и расширен. Очень мало сейчас, скажем так, возможностей, ну, в смысле, ну, да, получить от государства льготы со стороны тех, кто наиболее остро нуждается, это малообеспеченные, это пенсионеры. А второе, что это, собственно, экономические реформы, потому что до тех пор, пока мы будем, собственно, вот буксовать в том виде, в каком есть, у нас почти 70% это госсектор, который не очень эффективный, который низкоконкурентный, у нас низкая производительность труда, катастрофически низкая, и претендовать на то, что мы с такой производительностью труда будем догонять остальной цивилизованный мир, наивно, не будем. Поэтому я думаю, что здесь комплекс вот должен быть именно...
Про производительность труда уже пара вопросов была от наших слушателей на эту тему, раз уж вы сказали, так объясните, а производительность труда низкая, потому что работники плохие?
Потому что зарплаты низкие.
Вот тут много всего. На самом деле, в период тучных нулевых, когда у нас шли деньги, мы эти деньги просто, мягко говоря, проели. Именно тогда мы все обзавелись машинами, квартирами, дачными
участками. И перестали работать.
Это нет, я про людей. Работать не перестали. Россияне отнюдь не бездельники и неплохо работают. А вот даже если россиянин очень старается, выхлоп в итоге небольшой. Большая изношенность основных фондов. 70% оборудования на предприятиях на грани износа.
И кто должен сделать так, чтобы это оборудование
никто
было
не
новое?
Должен, это не делается кем-то. Это делается самой экономикой, в том случае, если для нее создаются благоприятные условия, ну, хорошая конкурентная среда.
А это делает правительство?
Ну, в общем-то, да. Условия для развития малого и среднего бизнеса. Возможность, скажем как, не знаю, там все, там тысяча вариантов есть. Налоговые каникулы для открывающихся предприятий. И снятие административных барьеров при открытии собственного бизнеса. И
сейчас вы
далее.
Говорите, как Медведев. Это же те же самые слова.
Да, только как бы вот он говорит там, а я говорю здесь. Тем не менее. Медведев говорит много, да.
Не-не-не, подождите. То есть вы говорите одно и то же, у них почему-то это не получается.
Ну, вы понимаете, как бы мне трудно обсуждать Медведева, потому что он...
Не, ну он не единственный.
Смотрите, мы сначала отказывались от летнего времени, перечислив определенные факторы, почему оно вредно.
А потом теперь, по тем же причинам.
А теперь причинам, его по тем же причинам мы вводим. Поэтому как бы я не хочу эту тему обсуждать. Давайте я буду за свои слова отвечать.
Хорошо. Вот. Сергей Смирнов, Алексей пишет, а все-таки Обама был прав, что нашу экономику в итоге разорвали в клочки?
Я бы не сказал так. Это не решающий фактор на самом деле. Вот, и я не могу сказать, что наша экономика в клочках, да, потому что наряду с теми предприятиями, где 70% изношено, все-таки нужно отдать должное. И не все было проедено, и все-таки в нулевые годы, и сейчас открывались некие новые предприятия. Я не говорю там про мосты, там на остров Русский и так далее, это другой абсолютно вопрос. Но то, что работает на потребительский рынок, когда у нас с вами есть деньги, вы правы, должно обновляться оборудование и так далее, но при этом должен быть наш с вами платежеспособный спрос.
Да, естественно.
Конечно. А вот закрытие заводов Форда, да, ну, ребят, сейчас они там распродают, по-моему, по 700 тысяч эти Форд Фокусы, ну, да.
Те, кто разбираются понимаю, в этом, говорят, те, небольшие
скидки. Да, небольшие, да, но тем не менее. Вот, поэтому, ребят, государство не создает вам условия. Государство в любой момент может оттяпать у вас, извините, этот бизнес, который, и мы знаем эти примеры, к сожалению. Значит, нет никакой уверенности в завтрашнем дне не только у нас, но и у предпринимателей.
Сергей Николаевич, Александр Литвинов пишет, производительность низкая, потому что у нас большая армия, большая полиция и много чиновников, а они ничего не производят.
Ну, вы знаете, часто, я думаю, по ним не считают производительность. Производительность в автомобильной промышленности, в сельском хозяйстве и так далее. Правда же,
Михаил Федорович? Да, именно так. И, кроме того, надо же понимать. Вот я тут недавно читал всяческую статистику. Ну, у нас сейчас модно говорить о роботах, да? Сколько роботов в Корее и в Японии, и сколько у нас? Ну, где-то в Японии 400 роботов на 10 тысяч работников, в Корее где-то около 500, я могу ошибаться в каких-то, ну, в малых цифрах. У нас 5.
И я боюсь, что большинство этих роботов как раз на иностранных заводах.
Да, иностранных заводах. И проблема-то в том, что никто не заинтересован в роботах, пока есть дешевая рабочая сила.
Да.
Пока у нас такие низкие зарплаты,
дешевле,
не будет
дешевле
роста производительности труда. Все.
Михаил Черныш, первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, Алексей Коренев, аналитик группы компании «Финам», и Сергей Смирнов, доктор экономических наук. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. До свидания.